мотив, да? Мы прославляем Бога за Его благость и любовь, за чудные дела, которые Он сделал. Но у меня сегодня будет очень необычный, может быть, вопрос к вам. А вообще это нормально, что мы что-то знаем о Боге? Вот мы говорим о том, что Он благ, о том, что Он любящий, о том, что, как Он к нам относится. А вообще откуда мы все это знаем? И вообще, можем ли мы что-нибудь знать о Боге? Да. То есть, если Бог, как мы Его себе представляем, Он творец всего, да? Значит, Он как бы над всем находится. То есть, Он не является, сам Бог не является частью этого мира, поскольку этот мир является Его творением. То есть, Бог, Он вне пространства, Он вне времени, Он вне материи. Это все Его творение, поэтому Он вне этого. Он не принадлежит этому сам. Можно ли познать существо, которое находится вне пространства, вне времени, вне материи? Как мы его можем познавать? Он недоступен для наших органов чувств, он недоступен для наших методов познания, потому что все наши органы чувств и методы познания, они ограничены этим материальным миром, а Бог вне него. И вообще, вот отсюда и возникает этот вопрос, так откуда же мы все-таки знаем о нем, если он недоступен нашему человеческому познанию? На самом деле ответ только один. Ответ заключается в том, что он сам являет себя нам и открывает знания о себе. Если бы Бог не захотел нам открыть знания о себе, мы бы ничего о нем не знали. Но Бог желает и открывает людям знания о себе. Бог являет себя людям. Каким образом он это делает? Можно вывести слайды. Бог являет себя людям. Каким образом он это делает? Через что он являет себя людям? В богословии есть два таких понятия. Эти понятия называются общее откровение и специальное откровение. То есть вот как себя Бог являет людям, через что? Богословы говорят, что Он являет себя через общее откровение и через специальное откровение. Что это такое? Общее откровение – это то, как Бог являет себя в делах своего творения. Вот мы сегодня видели попугайчиков, да? Можем мы что-то заключить о Боге, который создал этих попугайчиков, из того, что мы вот в них видим? Они являются материальными, да, объектами, они принадлежат нашему миру. Мы можем их пощупать, мы можем их увидеть, мы можем ими любоваться, то есть они доступны нашему познанию. И вот то знание, что это, а это знание нам дает Бог, Он как бы открывает его нам. Что это, эти попугайчики, это его творение, может нам что-то сказать о нем самом? О Творце? Может. И вот это как раз называется, вот такое откровение о Боге, оно называется общим. То, как Бог являет себя в делах своего творения. Но есть и другое откровение, которое, как мы сказали, называется специальным откровением. Это откровение о Боге, которое Он оставил для нас в Священном Писании, которое Он дал напрямую, то есть не опосредованно через свои дела, а дал напрямую в Библии, в своем слове. Мысль об этих двух откровениях Божьих хорошо выразил великий русский естествоиспытатель Михаил Васильевич Ломоносов. Не знаю, видно ли здесь, длинная цитата, поэтому шрифт немножко маленький, но я прочитаю. «Создатель дал роду человеческому две книги». Язык такой немного, знаете, 18 века, поэтому иногда нам покажется странным, но смысл сам понятен. Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величество, в другой свою волю. Первая – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских боговдохновенных книгах истолкователи и изъяснители – суть великие церковные учители. А в оной книге служения видимого мира сего – физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы, церковные учители. Понятно? Понятно, да? Я говорю, немного вот такой язык странный, да, для нас. Но это вот 18 век. Обои, то есть обе эти книги, обои общие удостоверяют нас не токмо о бытие Божьем, но и о несказанных к нам его благодеяниях. И грех всевать между ними плевелы и раздоры. Вот такое вот интересное заключение делает Михаил Васильевич Ломоносов. По поводу двух книг, вот то, что мы назвали общим и специальным откровением. Да, одна книга «Природа», другая книга «Священное Писание». Вот интересно, что он заключает, что грех всевать между ними плевелы и раздоры. А об общем откровении и его значимости для нас лучше всего говорит отрывок в «Священном Писании», послание к римлянам, 1 глава, 18 и 20 стих. Мы можем открыть. Первая глава послания к римлянам, 18 и 20 стих. С 18 по 20 я имею в виду. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество – от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они, вот те эти человеки, да, которые подавляют истину неправды, в конечном итоге они окажутся безответны. Какие основные мысли мы можем увидеть в этих словах апостола Павла? Во-первых, то, что Бог являет себя в своем творении. А это вот как раз об общем откровении, да? Апостол Павел говорит, что являет Бог в своем творении, что мы можем увидеть через это творение Божье. Он являет, как он пишет, свое невидимое, то, что мы бы никогда не увидели сами без его помощи, вечную силу и его божественность. То есть общее откровение открывает нам истину о том, что над природой, над творением стоит Творец, всемогущий Бог. Это одна мысль. И вторая мысль, которая здесь заложена в этих стихах, это то, что это откровение настолько ясно свидетельствует о Боге, вот именно откровение Бога в природе, да, не в, только в Священном Писании, но даже откровение Бога в природе настолько ясно говорит о Творце, что пренебрежение им ведет к осуждению на последнем суде, да, то есть написано, что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, которые, видя откровение Божие в природе, но не принимая этого откровения, в конце концов, что с ними будет? Как к ним отнесется последний суд? Написано, что они окажутся безответны. То есть возражение по типу того, что я ничего не знал о Боге, мне ничего не было о нем открыто, я никогда не знал, что есть Библия, мне никогда не приходилось слышать ни одной проповеди. Будут такие возражения приниматься на последнем суде? А почему? Потому что есть мир природы, и если человек задумается над тем, что он видит в нем, то тогда вот апостол Павел, по крайней мере, говорит, что этого уже достаточно для того, чтобы, если человек это игнорирует, он оказывает, будет осужден на последнем суде. То есть Божье творение настолько ясно говорит о Боге, что этого свидетельства достаточно для осуждения того, кто его не принял. Ну, так ли это на самом деле? Вообще довольно такое сильное утверждение, да, вот в окружающей нас природе, она действительно настолько ясно говорит о Боге, что те, кто игнорирует это откровение, окажутся безответными. Тем более, что сегодня есть множество людей, которые стремятся вот то, делать то, от чего предостерегал Михаил Васильевич Ломоносов, да, вот всевать плевелы и раздоры между наукой и Библией. И хочу в этой связи, то есть, ну, наука как познание природы, да, и вот как раз, собственно говоря, даже Михаил Васильевич сказал, да, что вот в Библии толкователи кто? Пророки, апостолы, церковные учителя, да, а в книге природы кто толкователи ее? Физики, астрономы, математики. И вот он говорит, грех между ними всевать плевелы и раздоры. Но мы видим, что сейчас только и делается, что засеваются плевелы и раздоры между этими двумя категориями людей. Но так это или нет? Действительно, если мы посмотрим на то, что мы видим в природе, сможем ли мы согласиться с апостолом Павлом, который говорит, что там явлено настолько ясно Божье присутствие, что вот для любого думающего человека это будет неопровержимым свидетельством о Боге. Давайте посмотрим. То есть я хотел бы три примера привести того, наверное, вы эти примеры знаете, мы о них говорили, правда, давно. Вот, примеры того, как наука свидетельствует нам о разумном создателе природы. Ну и первый пример связан с так называемой тонкой настройкой Вселенной. То есть, когда мы смотрим на окружающий нас, если мы выходим даже за пределы Земли, да, мы смотрим на окружающий нас космос, на окружающую нас Вселенную, то мы видим, что законы природы, они удивительно тонко и точно настроены на существование во Вселенной сложных структур. Кстати, вот здесь указкой показывать нельзя, буду показывать пальцем. Вот верхняя левая фотография, что на ней изображено? Как вы думаете? Что? Да. Интересно, что на этой фотографии звезд почти нет. А все, что вы там видите, это галактики. То есть это звездные системы, каждая из которых содержит в себе десятки миллиардов звезд. И вот здесь мы видим, ну вот представьте себе, да, что это такое. То есть удивительно сложная, удивительно масштабная, удивительно красивая структура, которую мы видим во Вселенной. Мы видим и звезды, и галактики, туманности, которые, кстати сказать, как здесь видно хорошо, все разноцветные. Это, увы, мы нашим зрением, поскольку у нас ночью все кошки серые, да, ночью мы цветов не видим, поэтому мы не видим своими глазами вот этого богатства красок, которое во Вселенной существует. Но фотография нам дает эту возможность увидеть, потому что она этой проблемой не страдает. То есть мы видим удивительную красоту. И вопрос, собственно говоря, а вот эта удивительная красота, она как, случайна или за этим кто-то стоит? На самом деле стоит. Дело в том, что вот в чем, собственно, суть этой тонкой настройки. Она заключается в том, что законы природы настроены удивительно точным образом на то, чтобы все эти структуры, чтобы вся эта красота, и в том числе мы с вами, и жизнь на Земле, могли существовать. То есть это можно сравнить с такими вот двумя картинками. В свое время, значит, исследователи природы полагали, что Вселенная находится в таком устойчивом равновесии по отношению к изменению небольшому законов природы. То есть, другими словами, если мы изменим немножко какой-нибудь из законов природы, ну, во Вселенной что-нибудь немножко изменится, но в основном все останется точно так же, вот как вот на этом рисунке, да, если мы шарик помещаем на дно ямки, такой сферической, да, то он там будет находиться в равновесии, если мы его толкнем, он покачается, но в конечном итоге вернется в то же самое состояние, из которого мы его вывели. То есть это вот такое равновесие устойчивое. Думали, что Вселенная вот точно так же, да, можно что-то изменить в ней, но ничего страшного не произойдет. Там покачается немножко и вернется к тому, что было. Но когда начали исследовать этот вопрос, оказалось, что Вселенная не в таком вот состоянии находится, не в левом, а в правом. Тоже равновесие. То есть, если мы возьмем такую горку, да, выпуклую, и точно посередине поставим шарик, что с ним будет? Точно посередине. А если не точно? Если хоть чуть-чуть сдвинем его с этой вот одной единственной точки устойчивой, что с ним произойдет? Скатится обратно, уже не вернется. Так вот, оказалось, что по отношению к изменениям законов природы, то есть, если мы начнем их хоть немножко менять, У нас Вселенная вот в таком вот состоянии находится, в состоянии неустойчивого равновесия, в правом состоянии. То есть чуть-чуть что-то изменить в законах природы, чуть-чуть изменить закон всемирного тяготения, чуть-чуть изменить скорость света, чуть-чуть изменить что-то еще, и полностью Вселенная разрушается. То есть вот этих вот структур сложных, ну и разумеется, и жизни, и человека во Вселенной не будет. Спрашивается, кто поставил Вселенную точно на вершину вот этой горки. Вот прямо именно в эту точку, а не в какую-либо другую. Второй пример у меня связан с молекулой ДНК и генетической информацией. Здесь, конечно, так сложно все рассказать за очень короткое время, но я на главное попытаюсь обратить внимание. Обратить внимание я хотел бы вот на эту таблицу. Вот видите, таблица такая. Знаешь, что это такое? А? Такая небольшая таблица, да, в принципе, не очень сложная. Что это такое? Вот кто-то сказал. Да, совершенно верно. Это генетический код. Слышали такое понятие? Как вы себе представляли генетический код? Вообще, вот я так понимаю, не все, все слышали, но не все знали, что это такое, как он выглядит. Вот в себе как вы его представляли? Наверное, как что-то такое сложное, запутанное, там, очень тяжелое, ну, такое объемное, да? Нет, вот он весь на этом слайде. Тут можно сравнить две вещи. Можно сравнить, скажем так, произведение Льва Толстого «Войну и мир», да? И сравнить алфавит, с помощью которого он написан. Вот генетический код – это как раз алфавит. У нас всего алфавит сколько букв? 33. Совсем немного, да? Но с помощью этих букв создается «Война и мир». Вот на самом деле генетический код – это вот такой вот алфавит. Алфавит, который, с помощью которого записывается безумно сложная генетическая информация. Вопрос. Алфавит появляется сам собой? Вот понимаете, здесь на самом деле принципиальная на самом деле вещь. Алфавит появляется из ничего. Вот я не знаю, «Война и мир» из ничего может появиться. Вот как говорят, если посадить миллиард обезьян и дать запечатанные машинки и дать им барабанить по клавишам миллиард лет, то они в конце концов напечатают сонет Шекспира. Нет, я могу себе представить, на самом деле вероятность есть. Ну, может, не за миллиард лет, может, за триллион лет. Но все-таки они сонет Шекспира могут напечатать. Ну, вот случайно так будут по клавишам стучать. Скажите, а случайно могут обезьяны расположить буквы на клавишах? Вот именно в том порядке, в каком они там находятся. Понимаете, в чем разница? То есть, если случайным образом можно создать молекулу ДНК, можно, вероятность будет безумно маленькая, но она все-таки не нулевая, то вот случайно создать язык, случайно создать письменность, случайно создать алфавит не получится. Потому что это продукт интеллектуальный. Он не зависит от случая, он зависит от абстрактного мышления. То есть тот, кто создает его, пусть это будет там слепой природный процесс, но он должен обладать абстрактным мышлением, он должен сопоставлять, ну, пример простой, если я скажу вам вот эти, сколько там букв, 6, по-моему, да, я, Б, Л, О, К, О, или 7, вот я вам сказал 7 букв, что у вас в голове возникло, или 6, мне кажется, все-таки 6, да? Вот услышали вы эти 6 букв, что у вас что-то в голове какое-то возникло, образ какой-то? Возникло. Возникло. Скажите, а какая связь между этими буквами и этим предметом? Нет, я понимаю, но между самими буквами и самим предметом есть какая-нибудь связь? Она есть. Но где она есть? Она только в нашем мозгу. Это мы решили, что эти 6 букв будут означать определенный предмет. И это наше решение. А я могу выбрать другие 6 букв. и для себя решить, что это будут яблоко. Ну, китайцы, например, там два иероглифа таких у меня нет. А может, есть даже, я не помню. По-моему, все-таки нет. Здесь, если можно, слайды мне включить обратно. Нет, нет. Ну, скажем так, там два иероглифа таких крученых. Ну, вы представляете, что такое иероглифы. Когда вы на эти иероглифы смотрите, у вас никакой ассоциации с яблоком не возникает, потому что вы китайского языка, ну, если, конечно, не знаете. Вот. Но при этом для китайца сразу ясно, что речь идет о яблоке. Почему? Потому что он вот решил, кто-то решил, кто создавал этот алфавит китайский, да, он решил, что эти два иероглифа будут ассоциированы с яблоком. Именно с этим предметом. Но заметьте, никакой физической, химической, там, не знаю, биологической, любой другой связи между этими двумя понятиями нет. Между буквами и яблоком. Это мы решили. Вот на этом основан как раз любой язык, любая, то, что называют языковая конвенция, вот, там, язык программирования, например, языки все человеческие, они основаны на абстрактном мышлении. То есть кто-то решает, что вот эти буквы, эти слова соответствуют конкретному понятию. Вот здесь долго объяснять на самом деле, но мы видим то же самое. Вот генетический код – это пример абстрактного мышления, который записан где? В каждой живой клетке каждого живого организма на Земле. Кто его создал? Могли его природные силы слепые создать? Могла его случайность создать? Я говорю, молекулу ДНК случайность создать может. Бесконечно малая вероятность. Но все-таки она есть. Но вот создать алфавит, создать языковую конвенцию, никакая случайность, никакой природный процесс не может в принципе. Это может сделать только разум. Это может сделать только разумное существо. Ну и еще один пример, который я хотел бы тоже из мира природы привести, это так называемый принцип несократимой сложности в строении живых организмов. Вот нас учат тому, что, ну, скажем так, в школах учат, и учили, и, наверное, и сейчас продолжают, о том, что все живые организмы, они образовались путем эволюционного процесса. А что такое эволюционный процесс? Эволюционный процесс – это, если коротко говорить, такие маленькие изменения, да, причем эти изменения случайно происходят совершенно. Но вдруг в какой-то момент, вот как раз благодаря там, стучанию миллиарда обезьян значит, в течение миллиардов лет по миллиарду печатных машинок, у нас вдруг образуется какое-то вот, ну, полезное, так сказать, изменение, да, которое потом закрепляется, ну, поскольку оно полезное. Ну и вот шажок такой сделан. То есть эволюция, она идет по таким маленьким-маленьким шажкам. Давайте посмотрим на эволюцию часов. Вот здесь вот механические часы изображены. Давайте посмотрим, как они могут эволюционировать. Могут эволюционировать? Ну, я имею в виду, в принципе-то. Есть куда улучшаться? Наверное. Да. Есть куда улучшаться. Ну, вот предположим, что вот эта шестеренка, такая большая, да, серебряная, если мы изменим число зубцов на этой шестеренке на единичку, часы будут ходить на 0,1 секунды точнее. То есть вот куда улучшение, то есть куда идти, да, куда улучшаться. Хорошо? Хорошо. Изменили число зубцов на единичку на этой шестеренке. Что с часами? Станут они на 0,1 секунду точнее ходить? А? Как вы думаете? Что? Они остановятся. А что случилось? Вроде бы мы же сказали, что лучше будет все. Хорошо будет все. Почему не так? Ага. То есть для того, чтобы они действительно стали ходить на 0,1 секунду точнее, если мы изменили число зубцов на одной из шестеренок, нам что нужно сделать тут же? На всех изменить соответствующим образом. Тогда они действительно будут ходить на 0,1 точнее. Понимаете? То есть вот часы как раз являются очень хорошим примером сложной системы. Сложная система – это система, которая состоит из взаимозависимых частей. То есть каждая часть этой системы, она зависит от другой ее части. И если мы что-то меняем в одной части, то это тут же отражается на всех. Все живые организмы, они являются такими сложными системами. Более того, сложнейшими системами. В них все взаимозависимо. Так вот теперь вопрос, может идти эволюция путем маленьких случайных изменений? Если мы что-то поменяли, даже в плюс поменяли, даже в перспективе это способствовать будет улучшению работы всей системы. Но если мы что-то поменяли в такой системе, нам нужно тут же менять все остальное. То есть на самом деле в сложных системах необходимо проектирование. Они не могут вот так вот сами по себе усложняться. Нужен проект, потому что изменив на одну, на единичку число зубчиков, мы должны сразу понимать, а что в остальных, как в остальных нужно менять число зубцов. То есть должен быть проект такого изменения, и должно быть сразу же реализация этого проекта на всей системе. То есть в случае слепые силы природы, они не могут, в принципе, опять-таки, создавать сложные системы. При проектировании что необходимо нам еще? Какое свойство? Когда мы думаем, вот это здание нужно построить таким образом. Что мы себе представляем? Уже, еще ничего не построено, еще только площадка расчищена. Мы уже представляем себе это здание. Мы уже представляем, как оно будет выглядеть. Мы уже представляем себе, куда там сколько и какие кирпичи класть. То есть нужно предвидение. Это то, чем природные силы не обладают. Предвидение – это свойство исключительно разума. Ну, к чему я это все привожу? Я просто напоминаю о том, что действительно природа ясно свидетельствует о своем разумном и всемогущем Творце. Но вот возникает вопрос, достаточно ли полно, то есть мы говорили сейчас до сих пор об каком откровении, помните, возвращаемся к началу, какие у нас два типа откровений есть, общее и специальное, о каком мы сейчас до сих пор говорили, там о Вселенной, о генетическом коде, о часах и о сложных системах, все это общее откровение, то есть мы видим, что Бог ясно, достаточно громко, и четко говорит о своем существовании через общее откровение. Ничего этого не было бы возможно, если бы за всем этим не стоял разум. И только разум. Но вот вопрос сразу. Достаточно ли полно общее откровение в своем свидетельстве о Боге? То есть можно так вопрос поставить. А может быть нам и не нужно специальное откровение? Может быть общего достаточно? Может быть оно уже нам все говорит о Боге, что нам нужно знать? А что оно нам не говорит о Боге? Ну, действительно, если мы в природу посмотрим, да, на природу, мы посмотрим, увидим красивых попугаев. И мы скажем, вот какой Господь у нас красивый, насколько Он продуманно все создал, и какое у Него, так сказать, чувство прекрасного, да? А потом прилетает орел, и этого попугая разрывает на две части. Что дальше мы думаем о Боге? Исходя только из общего откровения. Да вот какой-то он странный получается, да, с одной стороны он такой хороший, красивый, с чувством прекрасного, любящий, заботящийся, а с другой стороны вот на раз и на две части разрывают тут друг друга, да, и в природе существует смерть, в природе существует зло, в природе, значит, более сильные там поедают более слабых, ну, как говорят, хотя это не совсем так на самом деле, но все равно смерть существует, здесь уж никто не поспорит, вот. И если мы только на этом будем основывать свое познание о Боге, то у нас, конечно, оно будет совсем не таким, каким нужно. То есть, действительно, общее откровение, оно нам никак не говорит о происхождении зла, почему оно наличествует, почему оно вообще находится в этом мире. Общее откровение ничего не говорит нам о грехопадении, о плане спасения, об искуплении во Христе. Общее откровение ничего нам не может сказать о втором пришествии Христа. О новом небе и новой земле тоже ничего нам не может сказать общее откровение. Откуда мы можем узнать обо всем этом? А вот только из откровения специального, да. Только из священного писания, только из Библии. И мы видим здесь, что общее откровение, откровение Бога в природе, без специального откровения, откровение Бога в Его Слове, оно на самом деле недостаточно для спасения. Противоречия не чувствуете? Мы только что говорили о том, что вот общее откровение достаточно для того, чтобы человека осудить. А тут же сейчас мы говорим, что общего откровения недостаточно для того, чтобы спастись. Да. На самом деле, если мы почитаем дальше, то мы увидим, что здесь нет противоречия никакого. Вот апостол Павел пишет, я 20 стих читаю, послание к римлянам. «Ибо невидимое Его Божье, да, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений», то есть вот это через это общее откровение видимое. «Так что они, все те, кто отвергают это, безответны». И вот дальше мы читаем следующий стих, 21. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце», ну и дальше там пойдет каталог пороков целый. То есть для того, чтобы, то есть общее откровение, оно достаточно, чтобы нас осудить, но для того, чтобы мы могли спастись, что нам необходимо? Познавши Бога, увидев, что действительно за всем, вот за всей этой красотой окружающей нас стоит Бог, к чему это должно нас привести? К самоуспокоению? Или к чему? К тому, чтобы, познавши Бога, как написано, прославить Его как Бога. А прославить Его как Бога мы можем каким образом? Когда мы обращаемся к тому, что Бог говорит о себе в Откровении специально. То есть общее откровение достаточно для того, чтобы привести человека к специальному откровению. К истине, как она явлена во Христе, оно для этого служит. Не быть самодостаточной в познании о Боге, а для того, чтобы привести человека к тому знанию о Боге, которое записано в Священном Писании. В послании в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 9 стих написано: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». То есть Бог дает познание о себе каждому человеку, приходящему в этот мир. И если человек принимает это, то тогда он становится на путь спасения. Если человек отказывается это сделать, то он тогда осуждает сам себя. В Евангелии от Иоанна, там же в 3 главе, только уже не в 1, а в 3 главе с 18 стиха мы читаем: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». То есть, другими словами, Бог открывает себя людям обоими путями. Он открывает себя через природу, он открывает себя через Священное Писание. Но то, что он открывает о себе через природу, должно нас к чему вести? К Священному Писанию. Потому что полнота истины о Боге, которая нам открыта, она находится именно в Библии. Это откровение достаточно полно, вот это совместное откровение, оно достаточно полно для совершения плана спасения. А две этих книги, природа и Священное Писание, они по сути не противоречат друг другу, но наоборот дополняют. Я хотел бы привести еще одну цитату, на этот раз из Духа Пророчества, из книги «Советы родителям, учителям и учащимся». Бог является автором науки. Научные исследования открывают перед разумом широкие горизонты для размышлений и познания, давая нам возможность видеть Бога в Его творческих делах. Невежество может пытаться сеять скептицизм, взывая к науке, да, вот эти самые плевелы ломоносовские. Но в ответ на это истинная наука представляет новые доказательства мудрости и силы Божьей. Правильно понятая наука и написанное слово согласуются между собой, проливая свет друг на друга, Вместе они ведут нас к Богу, раскрывая Его мудрые и благие законы. Но самым главным откровением, раз уж мы начали говорить о том, как Бог открывает себя, как Бог являет себя людям, самым главным откровением о себе, которое Бог дал людям, является откровение, заключенное в воплощенном Сыне Божьем, в Иисусе Христе. Апостол Павел пишет об этом откровении в послании к евреям. Бог многократно, 1 глава, 1 стих, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Сын Божий, будучи Творцом Вселенной, вот что, о чем здесь пишет апостол Павел, будучи Творцом Вселенной, сиянием Божьей славы, божественным словом, содержащим всю Вселенную, умолился до того, что принял человеческое естество. Уже одно это являлось бесконечным унижением для Сына Божия. Но он не ограничился только этим. Он сошел в этот грешный мир, он жил в нем, и он умер на кресте Голгофском для того, чтобы спасти меня, спасти тебя, спасти грешное человечество, совершив благодаря своей смерти наше очищение от грехов и даровав человечеству, каждому человеку, дар вечной жизни. Апостол Павел пишет также о величии этой жертвы, если мы откроем с вами послание к римлянам, 5 главу, 6 по 8 стих. «Ибо Христос, когда мы были немощны, в определенное время умер за кого? Не просто за нас, за нечестивых. Ибо если едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание к филиппийцам во 2 главе написано тоже о Христе. «Ибо в вас должны быть», это 5 стих и дальше, «ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Вот немножко такой, может, сложный язык, да, но он понятен. То есть он на самом деле был равен Богу. Но при этом что он сделает? Что он делает? «Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А для чего? Все это он сделал. С какой целью? Почему он уничижил себя самого? Почему он сделался подобным человеком, и не просто подобным человеком, а он еще уничижил себя до того, что умер крестной смертью? Ради чего? Ради спасения каждого человека на этой земле. Если мы действительно хотим знать, каков Бог и каково его отношение к нам, нам надо взглянуть на Голгофский крест. Именно на нем в полноте открывается характер Божий и его великая любовь к грешному человечеству. Каждому человеку, к тебе и ко мне. Будем же взирать на Голгофу, ибо именно она провозглашает главную истину, которую мы должны знать о Боге, и о которой пишет апостол Иоанн. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, во-первых, за то, что Ты не оставил нас в неведении о себе. Потому что мы могли бы ничего не знать о тебе, если бы ты не открыл нам это знание. Но ты возжелал общения с нами. Ты любишь нас, и поэтому открываешь нам знание о себе. Открываешь его через природу, через твои чудные дела, которые ярко свидетельствуют о твоем могуществе, о твоем разуме, о твоем величии и силе. Но самое главное, ты открываешь себя в Слове Твоем, в Священном Писании. Ты открываешь себя в словах пророков и апостолов. И все же самое главное, самое большое откровение, которое, в котором Ты открыл себя нам, это откровение, данное нам в Иисусе Христе, который, будучи Творцом Вселенной, будучи Вседержителем, который не только сотворил эту Вселенную, но и держит ее словом силы своей, умолился до того, что стал подобным нам, пришел в этот мир. И не просто пришел в этот мир, но умер ради того, чтобы каждый из нас мог жить, чтобы каждый из нас мог иметь вечную жизнь. Благодарим Тебя. Нет таких слов, которые могли бы передать нашу благодарность. Но, Господи, помоги нам всегда ощущать и понимать, и чувствовать Твою великую любовь к нам, чтобы нам руководствоваться этой любовью в жизни, чтобы нам жить этой любовью, чтобы нам поступать по этой любви, чтобы через нас эта любовь могла быть явлена окружающему миру. Потому что еще одно откровение, которое ты оставил этому миру о себе, оно должно находиться в народе твоем. Ты оставил свой народ для того, чтобы он был свидетелем твоим. Помоги нам, Господи, быть твоими свидетелями. Помоги нам нести весть о тебе, помоги нам рассказывать о тебе, являть твою любовь и твой свет окружающему нас миру. Не своей силой, но силой Твоей. Помоги нам свои сердца открыть для Твоей благости, Твоей милости, Твоей любви и Твоей силы и свидетельствовать о Тебе и прославлять Твое Святое Имя. Благодарность Тебе, честь, хвала и слава да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.